Варлам Тихонович Шаламов. Артист лопаты. Припадок. Качнулась стена, и горло мое захлестнуло знакомой сладкой тошнотой. Обгорелая спичка на полу в тысячный раз проплывала перед глазами. Я протянул руку, чтобы схватить эту надоевшую спичку. И спичка исчезла. Я перестал видеть. Мир еще не ушел от меня вовсе. Там, на бульваре, был еще голос. Отдаленный, настойчивый голос медицинской сестры. Потом замелькали халаты, угол дома, звездное небо. Возникла огромная серая черепаха. Глаза ее блестели равнодушно. Кто-то выломал ребро черепахи. И я вполз в какую-то нору, цепляясь и подтягиваясь на руках, доверяя только рукам. Я вспомнил чужие настойчивые пальцы, умело пригибавшие мою голову и плечи к постели. Все стихло. И я остался один на один, с кем-то огромным, как Гулливер. Я лежал на доске, как насекомое, и кто-то меня пристально рассматривал в лупу. Я поворачивался. И страшная лупа следовала за моими движениями. Я изгибался под чудовищным стеклом. И только тогда, когда санитары перенесли меня на больничную койку и наступил блаженный покой одиночества, я понял, что Гулливерова лупа не была кошмаром. Это были очки дежурного врача. Это обрадовало меня несказанно. Голова болела и кружилась при малейшем движении. И нельзя было думать, можно было только вспоминать. И давние пугающие картины стали являться как кадры немого кино. Двуцветные фигуры. Сладкая тошнота, похожая на эфирный наркоз, не проходила. Она была знакомой, и это первое ощущение было теперь разгадано. Я вспомнил, как много лет назад, на севере, после шестимесячной работы без отдыха, впервые был объявлен выходной день. Каждый хотел лежать. Лежать, не чинить одежды, не двигаться. Но всех подняли с утра и погнали за дровами. В 8 километрах от поселка шла лесозаготовка. Нужно было выбрать бревно по силе и донести домой. Я решил идти в сторону. Там, километрах в 2, были старые штабеля. Там можно было найти подходящее бревно. Идти в гору было трудно, и когда я добрался до штабеля, легких бревен там не казалось. Выше чернели разваленные поленницы дров, и я стал подниматься к ним. Здесь были тонкие бревна, но концы их были зажаты штабелем, и у меня не хватило сил выдернуть бревно. Я несколько раз принимался и изнемог окончательно. Но вернуться без дров было нельзя, и, собирая последние силы, я пополз еще выше к штабелю, засыпанному снегом. Я долго разгребал рыхлый скрипучий снег ногами и руками и выдернул, наконец, одно из бревен. Но бревно было слишком тяжелым. Я снял с шеи грязное полотенце, служившее мне шарфом, и, привязав вершину, потащил бревно вниз. Бревно прыгало и било по ногам. Или вырывалось и бежало под гору быстрее меня. Бревно застревало в кустах стланика или втыкалось в снег. Я подползал к нему и снова заставлял бревно двигаться. Я был еще высоко на горе, когда увидел, что уже стемнело. Я понял, что прошло много часов, а дорога к поселку и к зоне была еще далеко. Я дернул шарф, и бревно снова скачками кинулось вниз. Я вытащил бревно на дорогу. Лес закачался перед моими глазами. Горло захлестнула сладкая тошнота. И я очнулся в будке лебедчика. Тот оттирал мне руки и лицо колючим снегом. Все это виделось мне сейчас на больничной стене. Но вместо лебедчика руку мою держал врач. Аппарат Рива Рочи для измерения кровяного давления стоял здесь же. И я, поняв, что я не на севере, обрадовался. «Где я?» «В институте неврологии». Врач что-то спрашивал. и отвечал с трудом. Мне хотелось быть одному. Я не боялся воспоминаний.